Пасха Христова – торжество из торжеств. Церковь в священных песнопениях называет Пасху великой, двери райские нам отверзающие, неделей святой, светлым Христовым воскресением. Церковь призывает землю и небо, мир видимый и невидимый, к прославлению Пасхи, ибо Христос воста веселье вечное. Так что радостно воскликнем: Христос воскрес, воистину воскрес! Светлое воскресение Христово. Творческий коллектив программы поздравляет вас с Пасхой и предлагает вашему вниманию очередной выпуск программы «Мир православия». Сегодня мы расскажем о следующем. Служение предстоятеля, патриаршее богослужение в праздник Светлого Христова Воскресения. Пасхальная радость, пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре. Праздник надежды, празднование Пасхи в Донецке. Долгожданное событие, освящение куполов Михайловского храма Днепропетровска. Любовь милосердствует, запорожские священники сдали кровь для онкобольных детей. Территория добра, семейный центр для детей-переселенцев. Народная традиция. В Софии Киевской открылся всеукраинский фестиваль писанок. В праздник Светлого Христова Воскресения патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественное богослужение в храме Христа Спасителя. В ночь с 11 на 12 апреля в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальные богослужения, полуношницу, крестный ход, пасхальную заутренню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
И нераздельной Троице всегда, ныне и присно, и во веки веков.
За богослужениями его святейшеству сослужили многочисленные архипастыри Русской Православной Церкви, клирики собора и духовенства Москвы. К началу пасхальных богослужений в храм Христа Спасителя из храма Воскресения Христова или Гроба Господня, что в Иерусалиме, был привезен благодатный огонь. Перед крестным ходом святейший патриарх Кирилл возжег от благодатного огня свечи и передал их верующим. Под песнопение «Воскресение Твое, Христе Спасе» был совершен крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. По традиции за пасхальной заутренней святейший патриарх прочитал огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Пасхальное Евангелие читалось на 21 языке. После сугубо ектении предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине. По окончании богослужения святейший патриарх снова поздравил верующих с Пасхой.
Воистину воскресе Христос! Всех вас, мои дорогие, поздравляю с великим мироспасительным праздником Пасхи Божией, с воскресением Христовым, силой, которая явлена была Богом в Сыне Своем Иисусе Христе через Его голгофскую смерть и воскресение. Этой силой да поможет и нам Господь управить наши жизненные пути ко спасению и жизни вечной. Христос воскресе!
Пасха среди всех христианских праздников занимает центральное место. Она настолько превосходит все торжества, насколько солнце превосходит звезды. Все богослужение и церковные обряды этого праздника особенно торжественны и наполнены радостью о воскресшем Господе. Как Украинская Православная Церковь праздновала Пасху, смотрите в нашем сюжете.
Thank you.
В ночь на 12 апреля, праздник Светлого Христового Воскресения, предстоятель Украинской Православной Церкви совершил пасхальное богослужение в Успенской Киево-Печерской лавре. Его блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы Макарьевский Иларий и Ирпенский Климент, а также духовенство монастыря. Перед началом богослужения предстоятель по традиции раздал тысячам верующих благодатный огонь, который был доставлен из Иерусалима делегацией нашей церкви. За праздничной литургией молился президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей.
Носить пасхальный подарунок президенту та его родине.
Услыши, помилуй.
После заамвонной молитвы блаженнейший владыка освятил артакс. Артакс в переводе с греческого «хлеб» — это большая просфора с изображением на ней креста или воскресения Господня. В день Пасхи ее выставляют перед царскими вратами, где она стоит всю светлую неделю. По окончании богослужения его блаженство поздравил всех присутствующих с праздником и освятил куличи и пасхальные приношения верующих. Несмотря на сложную социально-политическую и гуманитарную ситуацию на многострадальном Донбассе, праздник Воскресения Христова там встретили торжественно. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка пасхальное богослужение совершил митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.
Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом істини був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. І Господіна і Отця нашого Кирила, Святейшого Патріарха Московського всія Росії, Свято Троїці Святі Білави, Священного Архімандрита, і Господіна і Отця нашого Блаженнішого Мофія, Митрополита Київського і всія України, Свято-Успенський Києво-Печерський Лаври, Священного Архімандрита, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
Архистратиг Михаил – духовный заступник нашей страны. Его изображение есть на гербе Киева, его скульптура стоит на Майдане Независимости. Архистратигу Михаилу посвящено множество храмов. В этом году исполнилось 15 лет со дня закладки первого камня в основании Архангела Михайловского храма Днепропетровска. Подробнее смотрите в сюжете наших днепропетровских коллег. Этот храм архистратига Михаила, расположенный в северном районе Днепропетровска, сравнительно молод. Его строительство еще не завершено, но многие горожане уже полюбили это святое место. История храма началась в 1999 году, когда была зарегистрирована православная община в честь архистратига Божьего Михаила. На месте будущей церкви была полуразрушенная детская площадка и заброшенное здание детского сада. В самом начале именно там совершались регулярные богослужения и проводились занятия воскресной школы. Членами православной общины стали жители окрестных домов. Именно они стали инициаторами строительства церкви.
С первого камушка освещали. Еще здесь были, знаете, какие домики стояли от наркоманов, шприцы и все. Но мы отстаивали очень Нас гнали отсюда, с этого места. Но мы отстаивали, молились. И с первого и до последнего дня я здесь помогаю, несу послушание.
Строительство храма было начато в 2003 году. Настоятель Архангела Михайловской церкви прикладывает немало сил для ее возведения. Помощников, конечно, хватает. И они нужны, ведь размеры храма велики, и поначалу были сомнения, потянет ли приход такое строительство. Но вдохновение появилось, когда благословение преподал великий старец Иоанн Крестьянкин. Небольшими шагами дело стало продвигаться. И вот спустя 15 лет настал долгожданный момент освящения куполов и крестов храма, который уже виден издалека.
Мы долго шли к этой цели, 15 лет долгих. И вот теперь здесь храм стоит, который украшает и этот район, и этот город. И, конечно, не только как здание, как архитектура, а как духовный форпост, который стал на защиту границ и города, и области, и мы верим в нашей страны.
По проекту Величественный собор будет четырехпрестольным, главный храм в честь архистратига Божия Михаила, левый в честь иконы Божией Матери Казанская, правый в честь Иоанна Крестителя, нижний храм в честь святителя Василия Великого. Именно там пока в настоящее время проходят богослужения.
Несмотря на трудности, храм Божий строится и будет увенчан такими куполами. Всегда, когда было в истории нашей православной церкви трудно, всегда строились храмы. Очень радостно и приятно, что наконец храм будет венчаться такими прекрасными куполами, чтобы люди, входя в этот храм, ощущали благодать и покровительство наших ангелов-хранителей.
После литургии состоялся чин освящения куполов. Архитектура храма необычна. Церковь в честь архистратига Михаила Защитника и предводителя воинства Христова. Поэтому купола особой формы, которая символизирует воинский шлем.
Была идея, конечно, впоследствии была заложена, что этот храм – это воин. И купола, они, конечно, необычные, это шлем. Я думаю, что всякий это заметил. Это шлем на голове у воина, который воин, как и наш архистратиг Михаил.
С каждым годом храм наполняется все новыми благодатными иконами. Их привозят из самых разных уголков мира. И главная святыня храма – икона архистратига Михаила с частицами мощей святых угодников Божиих. Множество людей приходят приложиться к ней для того, чтобы попросить защиты от бед и напасти, печали и искушений.
Как и все, наверное, люди, которые в храме просим, что мира на земле.
Ну, здоровье, благополучие страны в первую очередь сейчас. Ну и близких своих, и вообще всех православных.
Самое главное, что надеемся все, будем, что будет мир у нас в нашей стране, и все будет у нас хорошо.
Далее о православном пасхальном богослужении на швейцарском телевидении и о том, как на Афоне прошло празднование в честь чудотворного иверского образа Богоматери. В эфире «Международные новости». В ночь на пасхальное воскресенье в Иерусалимском храме Воскресения Христова пасхальную утреннюю и божественную литургию возглавил иерусалимский патриарх Феофил. В богослужении также приняли участие иерархи Иерусалимской церкви, клирики братства на честь святого гроба Господня. Богослужение совершалось в пределе ангела, преддверии кувуклии гроба Господня, где престолом служит камень, некогда закрывавший вход в погребальную пещеру Христа и отвалившийся от гроба при воскресении Спасителя. Швейцарский телеканал Espace 2 в пасхальную ночь проводил прямую трансляцию праздничного богослужения из православного крестовоздвиженского храма Женевы. Комментировали трансляцию директор христианского медиацентра Мишель Кохер и православный комментатор Петр Россинянский. Прямое вещание из собора длилось 2 часа, с половины 12 до половины 2 ночи. Камеры были установлены как внутри храма, так и на паперти, где по православной традиции впервые провозглашается радостная весть о Христовом воскресении. На третий день Пасхи 14 апреля в Иверском монастыре на Святой Горе Афон состоялось традиционное празднование в честь чудотворного иверского образа Богоматери, паспорта и тисы. Множество паломников из разных стран мира приехали в монастырь, чтобы принять участие в престольном празднике древней обители. После литургии икона была принесена на то место, где в XI веке она была обнаружена приплывшей по морю. Здесь был совершен водосвятный молебен. Сегодня Иверский образ – один из древнейших на Святой горе и одна из самых почитаемых ее святынь. В пасхальные дни в итальянском городе Турине будет выставлена плащаница, в которую по преданию было обернуто тело Иисуса Христа перед погребением. Туринская плащаница представляет собой кусок льняной ткани длиной в 4,5 и шириной чуть более 1 метра, на которой в двух проекциях изображено человеческое тело, анфас и со спины. Впервые реликвия упоминается в 1353 году. С XVI века плащаница хранится в специальном ковчеге в соборе Иоанна Крестителя в Турине. Оригинал полотна выставляется на всеобщее обозрение очень редко. Последний раз плащаница была выставлена в течение 40 дней весной 2010 года. В нынешнем году паломники смогут поклониться святыне до конца июня месяца. Светлое воскресение Христово. Далее в программе вы увидите. Любовь милосердствует. Запорожские священники сдали кровь для онкобольных детей. Территория добра. Семейный центр для детей-переселенцев. Народная традиция. В Софии Киевской открылся Всеукраинский фестиваль писанок. Покровский собор Запорожья посетила мобильная группа со станции переливания крови. Медики пришли в храм не только для молитвы, но и с определенной миссией. Священники Запорожской епархии сдавали кровь для онкобольных детей. В Покровском соборе Запорожья работала мобильная группа сотрудников переливания крови. Здесь священнослужители Запорожской епархии поддержали проект «Любовь милосердствует», сдавали кровь для онкобольных детей.
Сегодняшний день еще особенно тем, что не только станция переливания крови переехала к нам, и здесь священники сдают кровь. Перед тем, как сдать свою кровь, священники приняли в себя тело и кровь Христовы. Что есть Христос? Это то, что нас всех объединяет. Наша вера, наша любовь, наше свидетельство. И принимая в себя Христа, мы растворяемся в Нем, а Он растворяется в нас. И вот этой великой святыней, можно сказать, той великой благодатью, которую получает священник во время причастия, он делится с больными детьми. Я уверен, я убежден, что благодаря этой акции, благодаря вот этой крови, по-особенному наши дети будут быстрее выздоравливать. Но не только священники, и миряне в сегодняшний день сначала причастились тело и крови Христовой, а затем пошли и сдали свою кровь. Мне бы хотелось обратиться ко всем нам, запорожцам, не искать виноватых, а стараться быть свидетелями любви. Как победить зло? Лишь только добром, лишь только любовью. И эта акция действительно свидетельствует о великой любви, божественной, ко всем нам, живущим на земле.
Ну, под эгидой Православной Церкви, именно непосредственно она является инициатором проведения этих акций. Она обращается ко всем предприятиям, учреждениям города.
Как мы можем призывать людей, наших прихожан, к добру, к жертвенности, к ответственности за других, если сами при этом не будем подавать пример? Но Господь нас призывает о том, что ты вначале первый сделай, да, то есть следуй за мной, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Поэтому и то, что мы говорим нашим прихожанам, то, во что мы верим, мы и сами так живем, поэтому это и не обсуждается, если здоровье позволяет, как можно по-другому.
Сегодняшняя акция – это исполнение заповеди Христа о любви. И вот эта акция – это есть попытка дать человекам частичку себя.
Как и прежде, благотворительный проект «Любовь милосердствует» собирает вокруг себя множество неравнодушных людей, которые помогают не только нуждающимся деткам, но и становятся примером христианского сострадания для окружающих. Со времен Второй мировой войны в Украине выросло несколько поколений детей, не знавших слов «артобстрел» или «бомбоубежище». Но с началом боев на востоке страны война вошла в жизнь наших маленьких сограждан из Луганска и Донецка. По данным ООН, абсолютное большинство вынужденных переселенцев – это женщины с малолетними детьми. Многие из них выехали в столицу. Кто и как помогает им адаптироваться в новых условиях – об этом наш следующий сюжет. Рассказывая о том, как привыкает к жизни на новом месте, Лилия Мавлеева не скрывает, научилась плакать, наблюдает за внучкой, и той тяжело. Девочка жизнерадостная, контактная, но за год трижды сменила школу, никак не привыкнет к бесконечным переездам и чужому окружению. В родном Комсомольском, что в Донецкой области, Лилия возглавляла Лигу деловых женщин, организовывала швейную мастерскую, но когда в начале лета линия фронта вплотную подошла к городу, бросила все, и с дочкой и внучкой, в чем были, без теплых вещей и денег, бежали в Киев.
Ситуация, конечно, ужасная. Мало того, что ты приезжаешь в чужой город, ты никого не знаешь, вот, а тебе еще нужно где-то жить, что-то кушать, где-то работу искать, куда-то ребенка определить. Если бы не волонтеры, вообще, если бы не волонтерское движение, мы бы просто, я не знаю, в каком бы мы были состоянии.
Переселенцы первой волны опасались признаваться, откуда они приехали, ожидали негативной реакции киевлян. Их озабоченность передавалась и детям, вынужденным подолгу оставаться в одиночестве или среди незнакомых людей. Одной из первых взялась за решение этой проблемы глава инициативной волонтерской группы «Киев, Восток, Дети» Ирина Попова.
У меня задача была, во-первых, их соединить всех вместе и показать, что они не одни здесь такие. Чтобы они наконец-то начали говорить, что им нужно. Потому что мы готовы были помочь, но никто не знал, чем. Это с одной стороны. С другой стороны, я начала привлекать на эти встречи киевлян, чтобы они от первого лица слышали, что происходит.
Ну, было, конечно, здорово, потому что мы не чувствовали себя изгоями какими-то, обделенными мы не чувствовали. Мы перезнакомились с активной частью Киева, так можно сказать, и сотрудничаем сейчас с многими людьми, с общественными организациями. Это очень такой положительный момент вообще, то, что мы вот вместе что-то делаем.
Приглашая к сотрудничеству рукодельницы мастеров народного творчества, Ирина стремилась занять детей ремеслами под руководством людей, деликатно и тонко чувствующих особое душевное состояние переселенцев. В программе лагеря появились занятия по арт- и фототерапии, сценическому мастерству, клуб экскурсий. Попутно волонтеры включились в решение бытовых проблем семей своих подопечных, помогали им искать жилье, собирали продукты и вещи первой необходимости. Сообща создавали материальную базу своего детского центра.
Учитывая экономическое состояние страны в целом, люди помогали кто чем мог. Кто-то приносил еду, кто-то приносил материалы какие-то, ниточки, там, тряпочки, а кто-то приходил и проводил эти мастер-классы. Да? В течение 2 недель у меня было уже 30 детей, еще через неделю 45 детей. А потом ежедневно приезжало по 80 детей. Вот, это уже были 4 возрастные группы, которые, ну, от малышей, от крох совсем, до подростка.
На предложение организовать досуг своих детей живо откликнулись сами родители-переселенцы. Среди них отыскалось немало педагогов и истинных умельцев. К примеру, Лилия поначалу лишь приводила в клуб внучку, а теперь сама учит детей моделировать одежду, переделывать старые вещи на модные и стильные. Это начинание с удовольствием поддерживают и родители, сознавая, что со временем хобби может стать источником дохода. Сейчас центр нуждается в новом, удобно расположенном для детей и помещении. Если у вас есть возможность помочь разрешить эту проблему, свяжитесь с Ириной Поповой, инициатором проекта. Телефон Ирины 097 046 98 89. Координатор проекта Наталья Казбанова просит откликнуться всех, у кого хранятся вещи, из которых выросли ваши дети, а также предлагает подключиться к сбору средств на детское питание и вещи для самых маленьких.
Кто может, помогите, пожалуйста, детям. Пожалуйста, у кого есть коляски прогулочные, памперсы остались, бывает, упаковками остаются, какие-то для обработки младенцев, масла, там, ну, всякие присыпки, что есть. Мы всему будем рады.
В архитектурной святыне православия Софии Киевской всеукраинский фестиваль «Писанок». Ежегодно участники фестиваля из различных регионов Украины расписывают до 10 миллионов писанок, а в столицу на Пасху приезжают до 50 тысяч лучших. Был установлен даже рекорд Украины по количеству представленных в одном месте писанок. Феноменом украинского писанкарства вдохновлялась и наша съемочная группа. В этом году на Пасху София Киевская стала еще писанковьей. Десятки тысяч писанок, крашенок, дряпанок и крапанок в соборе Премудрости Божией. Это архитектурная жемчужина времен Киевской Руси. Исторический центр Киевской митрополии православной святыни Европы щедро украшена розами и пасхальными яйцами. Есть огромные из стекловолокна, созданные мастерами из различных регионов. К этим арт-объектам разрешают прикасаться. В национальном заповеднике ныне оазис пасхальных дизайнерских идей. Здесь и люстры, и списанок, и стены, и даже потолки. А это туннель желаний. Говорят, если пройтись по нему с искренней молитвой и мечтой, от которой всем польза будет, то задуманное осуществится. Особенно популярен писанковый коридор среди незамужних девушек. А родителям понравится лабиринт из сена и соломы, где резвятся дети. Только на Пасху с разрешения научных сотрудников можно вот так побегать по зеленой траве Святой Земли национального заповедника. За домом митрополита установили шатер для мастер-классов из писанкарства. Наталья Бабенко из Запорожья с пасхальным великодушием поделилась своей авторской техникой. Писанкой я занимаюсь более 20 лет и пришла к этой авторской технике. В этой технике объединяются формы яйца и зерна, которые сами по себе несут энергию жизни. А в соединении с украинским орнаментом это животворный сувенир.
Життєдайний сувенір, який може зробити кожен.
Живописные яйца Наталії Бабенко украшены зерном и семенами. Рожь, пшено, мак, горох. Все, что растет на украинском огороде, пойдет в дело. Главное, чтобы разноцветное. Семья Ковальских из Винничины также ратует за все натуральное. У нас писанка-дряпанка окрашена натуральными красителями. В луковой шелухе и орехе мы не пользуемся анилиновыми красителями. На дряпанке мамы появляется собор. Мама и дочка пользуются и циркулем, и иглой. Все, что острое, тем и царапаем. А Мария из Полтавы писанки лепит и других учит. Писанка, которую я представляю, выполнена в технике пластилиновой живописи. Это авторская техника. Занимаюсь этим 17 лет, еще со школьной парты. Ну, начала с простого, а затем появились и пластилиновые блюда, и иконы, и вот писанки.
Уже как наступный этап пластилиновые писанки.
Писанковое разнообразие – дело государственное. Уверенные организаторы праздника – это культурное наследие самобытной Украины. А София Киевская в свое время была главным храмом государства и играла важную роль как духовный, политический и культурный центр. При соборе велось летописание, были первые известные на Руси библиотека и школа. А сейчас здесь исследуют феномен писанкарства, организовывают фестиваль писанок и конкурс куличей. Цены не драматичны, но в следующем году станут более лояльными. В следующем году мы хотим сделать выставку «Продажу куличей». Сейчас только конкурс куличей. Хотим сделать большой шатер, пригласить всех производителей за арендную плату 0 гривен, чтобы люди могли представить свои изделия, немного выторговать, и чтобы была доступна цена. В следующем году так сделаем, чтобы было доступно. На территории мужского монастыря здесь когда-то была хлебная, она сейчас так и называется. Там можно увидеть остатки печи, в которой пекли хлеб. В национальном заповеднике мечтают восстановить монастырскую печь и на Пасху в следующем году испечь в ней исторические куличи. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, во вторник, 21 апреля, Радоница, день поминовения усопших. 25 апреля – день памяти преподобного Исаака Сирина Италийского святого VI века. А в воскресенье 26 апреля Православная Церковь чтит святых жен мироносец. В тот же день – память благоверной Тамары, царицы грузинской, жившей в 13 веке. Всего доброго! Христос воскрес!